Вы слушаете программу «Мастера».
Это очередной выпуск программы «Мастера». У микрофона Диана Берлин. Сегодняшняя наша программа будет посвящена двум юбилеям одного из ведущих театров Москвы – театра имени Пушкина, история которого неразрывно связана с именами Александра Таирова и Алисы Конан. 70 лет Московскому драматическому театру имени Пушкина и 105 лет Московскому камерному театру. И сегодня нас принимает у себя в гостях художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина, известный режиссер, обладатель многочисленных театральных премий Евгений Писарев.
Программа «Мастера».
Спасибо за то, что вы нашли время и принимаете нас у себя в гостях. Вы знаете, первое, что меня поразило, театр-то старейший, с историей, такой колоссальной историей.
Непростой такой
историей. И непростой, и много трагизма. А кругом молодые у вас. Все пронизано именно молодостью. Не говорю о том, что вы молодые, означает, что вы им верите, и вас все устраивает.
Как говорят одни мои знакомые ведущие, никого не хотелось бы обижать.
Да. Замечательные ведущие.
Но, конечно, все равно театр – дело молодое. Это всегда понимал и утверждал и вот мой учитель Олег Павлович Табаков. Он все время говорил, что театр без молодежи – это как семья без детей. Конечно, я, когда пришел в театр Пушкина, я не очень понимал, с чего начинать. Ведь я пришел тоже, в общем, в достаточно трагических обстоятельствах. Ушел из жизни Роман Козак, который начал наполнять воздухом и какой-то другой энергией это место. И вот такая вот внезапная болезнь его скосила. И когда я пришел, не очень знал действительно, с чего начинать, но точно знал, что надо делать ставку на молодых. Надо начинать театр с молодыми. Конечно, тут в данном случае мне очень не помогло, что Роман Козак успел привести в театр своих выпускников. Тогда это еще, в общем, были совсем молодые. И Александр Урсуляк, и Александр Матросов, и другие. Много я сейчас всех не буду перечислять. Анастасия Панина, Анна Бегунова и так далее, и так далее. Замечательные наши артисты сегодня уже молодые мастера, надо сказать. И люди, ведущие репертуар. И лауреаты там премий различных,
премии,
там
да,
из «Золотой маски», и там не знаю что и так далее. Но тогда, в общем, определенный риск в этом был, потому что, конечно, можно было позвать маститых и звезд и так далее как-то. Но мне надо было выиграть театр, а не спектакль. Так тоже сказали мне и Марк Анатольевич Захаров, с которым я советовался, безусловно, перед тем, как принять театр. Он говорит, если на длинное расстояние рассчитываешь, то, что мне было особенно неожиданно от него услышать, не спеши, год присматривайся, но ставку делай на молодых. И, конечно, молодая команда только способна что-то, как мне казалось, не только актерское, а вообще и административное, и творческое какое-то, да, только способна что-то изменить. Потому что, конечно, в этом театре была очень долгая инерция неуспеха. Это театр с замечательной историей, здесь работали замечательные режиссеры и артисты. Но все-таки будем говорить честно, вот такого успеха в таком масштабе, как было при камерном театре здесь, и то не в последние его годы, естественно, а то, что уже, наверное, никто и не помнит. 20-е годы, 30-е годы и так далее. В 40-х все-таки это было уже очень тяжелое время для камерного театра. Был Равенских в свое время там. Были замечательные режиссеры, и Морозов, и Еремин, мой учитель. Были какие-то удачи точечные. Театра не возникало. Тем более, что рядом в это время возникали и существовали очень сильные и мощные театры, которые сейчас, может быть, даже не так сильны, но работают за счет бренда, созданного десятилетиями и так далее. И поэтому я, конечно, делал ставку на молодых. И мне кажется, не ошибся. И я, конечно, не обижаю наших корифеев. И, конечно, безусловно, они все работают. И я за это время не уволил ни одного артиста. И мне вот было важно, чтобы на сцену вышли молодые. Но такие молодые, которые бы с уважением относились к тому, что здесь было.
Но, тем не менее, вот эти люди, которые принадлежат к старшему поколению, на них идет зритель.
Ну,
как
да,
это вот
конечно.
Так вам это удается?
Ну, просто удается, да. Это звучат часы. Они нам не помешают. Это
нет, только на вас.
Да, это таировские часы. Единственное, что в этом кабинете осталось от камерного театра, ну и не единственный, вот эта люстра, которая над нами висит, и вот эти вот старинные английские часы, которым уже больше 150
Потрясающе.
Лет.
Потрясающе!
Да. Они не всегда бьют каждый час регулярно, они живут какой-то своей особенной жизнью. Когда я пришел в театр, они стояли. Стояли как вот такой раритет таировский. Я говорю, ну, понимаете, раритет, не раритет, но мне кажется, что надо, чтобы часы шли. И сидеть в кабинете, где стоят таировские часы, тоже мне как-то было странно. И, в общем, даже несколько часовщиков приходили, кто-то говорил, это невозможно. Тем не менее, вот один умелец пришел, часы пошли, и вот уже 10-й год идут, я их исправно завожу. И даже хоть в этом чувствую какую-то свою связь с Александром Яковлевичем Таировым.
Нет, связь есть. Это абсолютно точно.
Да. Немножко сбили нас с предыдущего вопроса.
Нет, совершенно нет. Вы знаете, это вот так даже режиссерски не придумаешь.
Да,
правда, как они вошли в наш разговор.
Программа «Мастера».
Я хочу вас спросить о гастролях в Лондоне. Так получилось, что мои друзья, которые живут в Лондоне, рассказывали мне об этом подробно. Люди серьезные, интеллигентные. Попасть на ваш спектакль было очень сложно. Приехал театр Таировский. Прошу прощения. Вот так передавали из уст в уста. Были восторги от вас и от того, что вы привезли. Но правильно ли я поняла, что вы сделали какой-то особый или спектакль, или фильм о Таирове с фрагментами?
Да, у нас как бы вот был запрос на какое-то количество спектаклей, но это слишком дорого, и уместить все было в одну неделю.
А запрос был?
Да, запрос был на какое-то большее количество спектаклей. И когда мы сказали, что сможем привести только 3 спектакля, вот «Материнское поле» по Айтматову, «Вишневый сад» и «Добрый человек из Сизуана», то сказали, ну, может быть, тогда какой-то еще творческий вечер артистов. И мне показалось, что просто творческий вечер артистов или встречу с кем-то было бы не очень интересно делать. И мы сделали такой специальный концерт для Лондона по истории нашего театра. Там был не только камерный театр, но и театр имени Пушкина, и сегодняшний день театра Пушкина. Но, конечно, наверное, такую основную часть, потому что все-таки это, наверное, самое такое все равно значимое, что было в этом месте на Тверском бульваре, дом 23, это, конечно, 35 лет театра Таирова и театра Алисы Коунен. Я их не разделяю.
Нет,
там,
невозможно.
Конечно, невозможно их разделить. Вот. И мы создали такую фантазию, в какой-то степени основываясь на том юбилейном вечере, который был у нас в 2014 году. Что-то специально сочинили. И вот получился такой концерт, который мы назвали «Дни нашей жизни». Кстати, по названию одного из спектаклей, который здесь шел когда-то, довольно долго, спектакль Бориса Равенских. Где вот рассказали историю нашего театра, сделав, конечно, акцент на наших предшественниках и людях, без которых здесь ничего бы не было, ведь здесь же не было театра, это был просто особняк. Благодаря их усилиям это было перестроено в театр. Потом на какое-то время камерный театр уезжал отсюда, а потом, значит, после революции с помощью Луначарского это здание вернулось к камерному театру и так далее. Дальше была сложная судьба.
Людей только не вернули.
Ну, людей только, да, конечно, не вернули. Но, тем не менее, вот эта сложная судьба, вот этот невероятный, яркий, красочный театр, довольно черно-белое время. Вот мы как бы на этом сделали какой-то такой акцент. И вот получился на самом деле не столько рассказ о конкретном театре Пушкине, там, да, и камерным театром, а получился такой рассказ о времени, в котором театр прожил. И этот спектакль прошел всего один раз. Мы потом после этого всех зрителей пригласили на сцену и вместе с ними там подняли бокал за театр, и за театр имени Пушкина, и за Таирова, и так далее, и так далее. Это был очень забавный опыт, когда весь зал поднялся на сцену. Ну, это я придумал такой вот финал. И вот зрители поднялись на сцену, и после даже того, как спектакль закончился, еще в течение часа, наверное, общались с артистами, друг с другом, и обсуждали и так далее. И это было, я даже не знаю, насколько это относится к театру, как к художественному какому-то произведению, а это было просто вот такое реальное соединение публики и зала, и артистов, людей, которые стоят на сцене, людей, которые только что все это смотрели. Какое-то было истинное такое соединение. Мне показалось, что очень, конечно, жалко, мы вспоминали это, что мы это сделали один раз, и какого-то случая подходящего в течение прошедшего года вроде бы не было повторить это в Москве. И вот юбилейный сезон, 70 лет театру Пушкина, 105 лет камерному театру, в конце концов, 10 лет, хотя это смешной юбилей, но тем не менее, как я руковожу. Вроде бы я только вчера пришел, а теперь уже я думаю с ужасом, из 70 лет театра Пушкина 10 – это театр под моим руководством. Но для меня это какие-то пугающие цифры. Но сейчас разговор не обо мне, а что действительно возник повод для того, чтобы, ну, конечно, адаптировав это все-таки к конкретной дате, к конкретному юбилею, тем не менее, вот этот лондонский концерт, переформатировав его, показать его в Москве в качестве нашего такого юбилейного вечера 25 декабря, когда мы пригласим всех вот на этот спектакль, который мы назвали «Все о нашем доме». Это будет единственный такой показ. И часто такие юбилеи делаются только для своих, для друзей, по приглашениям. Но мы половину зала отдали в продажу, потому что хотели все-таки, чтобы пришли люди, зрители, которые нас полюбили. У театра Пушкина за это время появился свой зритель. У театра Пушкина я пришел. Были даже интересные спектакли, которые Роман сделал. Публики своей не было. Все это была случайная публика какая-то. И я, конечно, говорил, мы рады всем, и случайным командировочным, и людям с бульвара, и так далее, и так далее. Но внутренне, конечно, я завидовал и Ленкому, и Современнику, или еще что-то. Не потому, что там в данный момент хорошо. Там есть своя публика, это невероятно поддерживает театр. Ну вот в театре Пушкина появилась своя публика, я ей очень дорожу.
А это какая публика, как вы думаете?
А вы знаете, это не так быстро произошло, как, может быть, происходит где-то в театре какого-то узкого направления такого, ну, конкретно. Например, Гоголь-центр довольно быстро получил свою публику, потому что очень быстро определил, что вот, я сейчас очень грубо скажу, конечно, но вот хипстеры – это наши, там молодежь – это наши, старикам здесь не место. Но в данном случае я считаю, что они очень успешно существуют.
Конечно,
и
конечно.
Они четко понимают, для чего они делают, что они делают. И есть публика, которой это место стало нужно, необходимо просто. И можно так назвать другие театры, скажем, какие-то, которые каким-то образом определили свое направление. Как правило, это театры, в которых спектакли все в какой-то степени придерживаются одного мировоззрения, одного режиссерского хода и так далее. Я, может быть, потому что считаю себя учеником Табакова, а он человеком был всегда всеядным, и ему мало было там, скажем, одного режиссера, и вот давай ставь. И работая в Амхате, я всегда видел, какое удовольствие и какой припек от работы с разными режиссерами артистов. И от того, что зрители приходят и видят одних и тех же артистов, но совершенно в разных жанрах, совершенно в разном мировоззрении, режиссерском рисунке и так далее. И точно так же со зрителями. Я не хотел определять, что, вы знаете, вот мы вот таких любим, вот эти приходите к нам, а вот эти лучше идите там напротив или еще куда-то. Да? И мне хотелось сделать театр, безусловно, театр культурных событий, но, тем не менее, для широкого зрителя. Это довольно сложно.
Ну, у вас получилось.
Ну, вы знаете, я никогда не люблю говорить «получилось». Вроде получается.
Получается.
Вроде
давайте
получается,
так.
Да. Потому что я слишком хорошо помню, что такое неуспешный театр. Я же здесь начинал артистом. Я в Амхат потом перешел уже к Табакову и понял, что такое успешный театр. А здесь работал долгое время и играл даже главные роли. И знал, что такое неуспешный театр. И я знал, что такое полупустой зал. Поэтому сейчас, когда я выхожу в зал и вижу его полным, у меня нет такой, так сказать, радости. У меня существует даже некоторые тревога все равно, а вдруг завтра будет неполным?
Ну да, ну
а вдруг,
да.
Потому что инерции успеха еще нет. Вот такой инерции.
Вы знаете, уже сегодня люди не боятся идти к вам на премьеру. Вот это важно.
Да, это да.
А скажите, а как получилось, что у вас играет Сергей Лазарев? С таким успехом?
Ну, вы знаете, Сергей Лазарев учился же на одном курсе с Сашей Урсуляк и с Сашей Матросовым, и Юрой Квитковским. Ну, вот этот курс, который...
Очень талантливые это, все ребята. Все.
Это очень талантливый курс. Даша Мороз там училась. И многие другие. Я там преподавал. Это первый курс, на который я пришел преподавать. Да, это курс был Романа Козыка и Дмитрия Брусникина. Ну, Алла Борисовна Покровская пригласила меня. Что-то у меня был какой-то внутренний кризис, и я вот пришел к своей учительнице Алле Борисовне Покровской.
Ох, как вам повезло.
Да, мне было тогда 26 или, может быть, 27 лет, и я говорю, что ты вот в театре Пушкина работаю, вот даже Хлестакова сыграл, и это, ничего, это не как-то вот в зале мало народу и так далее. Я чувствую, что я уже могу плохо сыграть. Она говорит, тогда иди преподавать. Во-первых, тебе надо немножко поучиться. Во-вторых, если ты будешь каждое утро рассказывать молодым людям, как надо, это не позволит тебе вечером играть как не надо, потому что эти люди могут прийти и увидеть. Она говорит, я до сих пор ни мамы боюсь, там, ни сына боюсь, которые придут и посмотрят, а своих студентов. Я пошел туда, и там действительно вот среди прочих был Сергей Лазарев. И он тогда еще не был певцом. И, конечно, и Роман Козак делал на него большую ставку, потому что он очень способный парень и артист. И его пригласил на роль Ромео, и сделал с ним и с Сашей Урсуляк Ромео и Джульетту. И он, конечно, мог бы стать таким вот, он музыкальный, там, и пластичный, и очень с большим юмором, и так далее, и так далее. Но где-то в четвертом курсе вот он принял решение, вероятно, параллельно там какие-то шли вещи, и, так сказать, все-таки желание петь, там, музыкальная карьера победила, и он в театр в результате не пришел, из спектакля «Ромео и Джульетта» вышел, Володя Жеребцов потом играл, и Сережа больше к театру не имел никакого отношения, хотя окончил школу-студию МХАТ, замечательно играл Алешу Карамазова, кстати, в спектакле у Аллы Борисовны Покровской, и Ромео, и много у него было прекрасных ролей, но потом на какое-то время, 2 или 3 года, вот он только пел. И когда я стал делать комедию «Одолжите тенора», то, что мне предложил Роман Козак, я совершенно не понимал, кто должен быть вот этим замухрышкой в начале и в конце, значит, как Золушка должен и петь что-то в стиле Марио Ланца. Найти артиста, который был бы комедийным и ярким и так далее, было сложно. И тогда Роман Козак говорит: позвони Сереже Лазареву. Я ему позвонил, и это совпало с днем, когда он ушел из группы «Смэш». Он еще не начал сольную карьеру. Я его позвал, и с тех пор мы с ним сотрудничаем, и с тех пор его жизнь делится, ну, конечно, в неравной пропорции, безусловно. Для большинства зрителей он поп-исполнитель там и так далее. Но уже 3 спектакля мы сделали, и еще у нас в планах есть, и он в этом смысле очень верный человек, его много куда зовут, он театру Пушкина не изменяет. Ну, тут и папа с мамой, там и природа, и все. Ну, конечно, еще и то, что он учился у Аллы Борисовны, она его обожала просто. Ходила на все его со мной, просила, уже я не хотел эти концерты смотреть, я равнодушен. Она говорит: поехали к Лазареву, значит, у него концерт в Крокус-Сити-Холл, и я Аллу Борисовну...
Где Покровский,
да, где Покровский, где Крокус-Сити-Холл. Тем не менее, она сидела, заткнув уши часто, потому что ей было слишком громко, но она не пропустила ни одного его концерта. Она в нем видела очень большую, такую очень ранимую, очень трепетную такую душу и очень способного артиста, который, ну, на ее взгляд, к сожалению, не пение сделал хобби, а там, так сказать, второй дорогой, а вот именно театр. Но Сережа, даже вот, смотрите, у нас вот такая фотосессия, по радио это не видно, но тем не менее, вот у нас была фотосессия в начале, где вся наша труппа. У нас работают приглашенные артисты некоторые, и Сережа работает в качестве приглашенного артиста, но он чувствует себя артистом театра Пушкина, в фойе висит его фотография, и он всегда спрашивает: а что у нас? А у нас... То есть он говорит: наш театр, наш... То есть для меня это тоже очень ценно. Но то, что он не бросает театр, и то, конечно, что вот он 4-5 вечеров, а это немало, в месяц отдает театру.
Конечно, при его гастрольном графике.
Да, и отдает театру. И надо сказать, как он относится. И это для меня вообще пример. Я всем молодым артистам показываю. И приезжает заранее, и всегда просит репетиции, и повторяет, и ходит. И я им говорю: вы понимаете, вот звездой просто так не становится. Конечно, бывают какие-то там удачи, фортуны, шансы и так далее, но ненадолго. Я говорю: вот смотрите, просто подсматривайте, как человек работает. Он может вам актерски нравиться или как певец, может не нравиться. Я говорю только про отношение к делу. Вот отношение к делу такое, это даже никакие педагоги внушить не могут. Это, ну, вот для меня это артист, настоящий артист.
Программа «Мастера».
Я не люблю о планах.
Да, я тоже не люблю.
Если вы хотите как-то нас заинтриговать, своих же зрителей.
Ну, значит, я чуть-чуть уже заинтриговал, надеюсь, нашим юбилейным вечером «Все о нашем доме»,
вообще,
который состоится 25 декабря. А следующей премьерой, это будет уже весной, в марте, я говорю про большие работы.
Да, конечно.
Будет спектакль по пьесе «Марево. Ложные признания». Очень долго искал после «Влюбленного Шекспира», что мне сделать.
Это будет ваша работа.
Это будет моя работа, да. Виктория Исакова будет в главной роли.
Потрясающе. Боже мой, какая же она.
Она замечательная, любимая моя и подружка, и артистка. Но в последнее время, вот она после «Вишневого сада» уже 4 года ничего не играла. Новых ролей. Очень много снимается, и слава богу, она снимается в интересных и хороших проектах, и она очень, на самом деле, набирает. Есть кто-то, кто в кино как-то вот разменивается и теряет себя, а она невероятно набирает, и очень это интересно. В общем, что говорить про кино? Давайте про театр.
Да.
«Марево. Ложные признания». Во Франции это одна из самых его популярных пьес, и она часто ставится, и большие режиссеры делали спектакли по этой пьесе. В России она почти неизвестна, никогда, наверное, даже в Москве, ну, там, за последние 100 лет не шла. Шла очень давно в Малом театре. Там играли и Щепкин, и еще кто-то там, да, я увидел. Ну, и, кстати говоря, это пьеса Марево в библиотеке Пушкина. У меня везде какие-то связи еще. Театр Пушкина, значит, да?
Да.
И в библиотеке Пушкина среди тех книг, которые сохранились в Пушкинской библиотеке, была именно пьеса Марево. Называлась она «Обман во имя любви».
Красиво.
Да, но ложные признания. Это называется «Я сам сделал адаптацию». И, в общем-то, это, конечно, комедия, безусловно. Но она мне интересна совсем не вот тем, что называется «мариводаж», да, когда какая-то игра слов, да, и какие-то рождения новых смыслов там из слов и так далее.
Да.
В общем, такое вот эта вся вот французская игра не так мне интересна. А вот неожиданный обнаруженный мной психологизм этой комедии меня очень заинтересовал. Это такая пьеса, знаете, она между «Собакой на сене» Лопе де Вега и «Месяцем в деревне» Тургенева.
Боже.
Да. То есть ситуативно она, конечно, такая вот похожа там на Лопе де Вега или что-то такое.
Но все равно это любовь-любовь.
А по поведению,
да,
людей, по их сомнениям, угу, по их комплексам, по их страхам в отношении любви, в отношении, да, признаний, в отношении будущего своего и так далее. И это такое вот уже, такой уже Тургенев и, может, даже где-то Чехов. Я не знаю, что получится. Мы не начали даже работу, только встретились, прочли. И помимо Виктории Исаковой там заняты замечательные наши артисты и старшего поколения, и народная артистка Вера Валентина Алентова, и Борис Диченко, заслуженный артист, и Владимир Николенко, и совсем молодой артист, которого я только что взял в труппу с курса выпускного Брусникина, Федя Левин, для которого это станет дебютом. Андрей Заводюк, замечательный наш артист, ведущий артист театра. Но в центре все-таки Виктория Исакова и вот ее душевные, часто комические, но такие очень трогательные терзания, значит. Посмотрим. Очень надеюсь на это. По крайней мере, мне показалось, что это довольно любопытный репертуарный ход. Марево нигде не идет. И Марево я стал читать и понял, что когда вот эти, ну, пьесы хорошо известные нам, «Игра любви и случай» и так далее. В общем-то, такие очень комедийные, игровые. Игра, которая внутри сюжета, игра, которая в манере артиста.
Да, есть, да, за что попереживать.
Да, 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 да.
Тоже.
Но вот в «Ложных признаниях» я вдруг увидел еще какую-то тонкость, какую-то нежность, какую-то грусть. Вот эта игра, мне показалось, которая в пьесах Марево всегда присутствует, здесь уже не похоже на безобидную игру, здесь похоже на какую-то довольно опасную манипуляцию, которую одни люди, пытаясь добиться что-то от других, совершают. Вот этим она показалась современно. Игра, когда можно заиграться и что-то неприятное сделать с человеком. Заставить его страдать и заставить его почувствовать себя нехорошо, скажем так.
Все-таки все равно, что бы вы ни делали, для вас главное, что происходит в душе. Так оно получается.
Ну, да. В общем, да. Да, при том, что я пытаюсь как-то это все равно всегда соединить с театральностью и какой-то,
конечно,
формой театральной,
конечно,
и так далее. В этом смысле я очень поддерживаю формулу Таирова: театр есть театр.
Вот.
И театр должен не избегать театральности и изображать. В театре совершенно другая правда, что есть правда жизненная, а есть правда театральная. И театральная правда для обывателя вот так в реальной жизни может показаться, ну, невероятной ложью.
Да, вот действительно. Вот видите, Таиров очень хорошо вспомнили. Театр-то все-таки театр.
Да, театр – это театр.
Мы приходим, да, и обманываться рады.
Да,
рады, конечно, обманываться.
Но мы приходим все равно для того, чтобы попасть в другой мир, в другую,
конечно,
реальность.
Конечно.
В параллельную реальность, в другую реальность. И прекрасно, и я обожаю тех художников, которые умеют создавать этот другой мир.
Да, это, конечно, вот художник театра, это начиная еще с тех художников.
Да, да.
И сегодня у нас есть замечательные художники. И, судя по всему...
Есть, и я со многими работаю.
Вот, да, вы с, да, ними, да, работаете. Да. Огромное вам спасибо. К сожалению, время все равно идет.
Мы очень подробно поговорили,
можно,
по-моему.
Да, 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 да.
Конечно, хочется существовать в диалоге, хочется существовать в дружбе и любви. Именно в такой атмосфере делать театр. И тогда появится то самое дыхание, то самое обаяние, за которым приходит вот, ну, сегодня, в том числе, в театр Пушкина. Вообще, когда вы сказали, что идут именно в театр,
угу,
вот я не знаю, даже большей похвалы для себя даже и не желаю. Потому что, на самом деле, я это никогда не формулировал, но это, наверное... Но если не задачей, то какой-то внутренней целью было.
Да.
Именно внутренней целью было сделать театр, создавать и строить театр. Мне когда-то Табаков даже сказал, что, я уже не помню по какому поводу, тебе вот это не надо, и вот это тебе не надо. У тебя артистом получилось не то, что ты плохой артист. И режиссер ты замечательный, но самое главное, ты все-таки строитель театра. А значит, ты настолько любишь это дело, что твоя эгоцентрическая сущность, она, как сказать, наступает на горло.
Вот умница.
У тебя есть сил, тебе надо строить театр. И иди, руководи, хотя он не хотел меня отпускать. У нас с ним были прекрасные отношения. И, наверное, может быть, когда я уходил, ему становилось уже все тяжелее и тяжелее. Наоборот, ему нужно было плечо и помощь. Но он говорит, пора давай становиться взрослым, тебе нужно строить свой театр. Ты можешь строить, ты можешь... Даже наступив на горло собственной песни, как творцу, никогда так всерьез к себе не относился, как художнику, тем не менее, говорит, ты можешь строить общее. Тебя интересует общее, тебя интересует театр, тебя интересуют другие. Это большая редкость в нашем деле.
Спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо.
Я желаю, чтобы этот центр наш, московский, всегда был полон людьми.
Спасибо вам большое.
И дай Бог вам здесь успешного и комфортного пребывания. И работы. Много-много-много работы.
Спасибо.
Спасибо за то, что вы уже сделали. И я надеюсь, что мы еще скажем вам спасибо.
Программа «Мастера».
Обычно, завершая программу, я говорю, сегодня у нас в гостях и представляю гостя. А вот сегодня наоборот. Мы были в гостях у художественного руководителя Московского драматического театра имени Александра Сергеевича Пушкина, известного режиссера, обладателя многочисленных театральных премий Евгения Писарева. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Всего доброго, будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»